Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Джаз у Черного моря», премия Александра Невского и юбилей Юрия Нарштейна. Во второй части слушайте «Младшее поколение театральных династий» Клавдия Коршунова, «Дама с камелями» и «Империя Чингисхана». «Черное море» – так называется фестиваль, завершившийся в городе Сочи, и рассказывает о нем Геннадий Шляхов.
В джазе только дети. Тональность фестивалю Black Sea задал ростовский биг-бенд Андрея Мачнева. Большой оркестр маленьких музыкантов в возрасте от 10 до 14 лет произвел фурор. Воспитанники Ростовской-на-Дону школы джаза имени Кима Назаретова уже объездили пол Европы. А ведь всего каких-то 2-3 года назад эти дети впервые взяли в руки инструменты. Вот что говорит Адей Альмагут, тромбонист ростовского биг-бенда.
Мне очень нравится этот инструмент. Я вот сам выбрал из всех инструментов именно тромбон. Мне нравится тембр звука, такой мощный.
Искушенного джазового слушателя не обманешь ни эффектными исполнительскими приемами, ни возрастом музыканта. Им подавай джаз со всеми причитающимися эмоциями.
Они с таким кайфом, с таким удовольствием играют, что это здорово вообще. Вот это достоинство. И, конечно, профессионализм, несмотря на детский возраст, они очень восприимчивы и очень чутко, ясно и верно передают дух и характер джазовой музыки.
Секрет успеха коллектива на джазовых подмостках руководитель оркестра Андрей Мачнев объясняет просто.
Мы хотим просто себя в дальнейшем в жизни как-то найти. Даже те, кто не станет музыкантами, они по жизни становятся хорошими инженерами, хорошими актерами, поварами. Те, кто стал музыкантами, продолжают это дело. Они становятся настоящими профессионалами.
Краснодарский джаз-оркестр творческого объединения «Премьера» под управлением Георгия Гороняна зажигал не меньше ростовского биг-бенда. Мэтр джазовой музыки, саксофонист, дирижер Георгий Горонян о джазе знает, если не все, то почти все. И потому, анализируя прошлое жанра, он заглядывает в будущее.
Когда я начинал играть джаз, мы все время ждали прихода нового мессии. И периодически он был. Ну, возьмем Армстронг. Потом появился Чарли Паркер. Потом появился Орнет Колман. Это все люди совершенно противоположного направления. Каждый в своей области, я не боюсь этого слова, гениальный. Потом после Колтрейна ничего в джазе не происходило. В серьезной симфонической музыке тоже никого нет. То же самое в джазе. Вот ничего не происходит, и это очень хорошо. Потому что есть возможность насладиться тем творческим наследием, которое уже есть и в симфонической музыке, и в джазе.
Разыгравшись на джазовой классике, оркестр Георгия Гороняна выдал классику оперную. Хор из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди в джазовой обработке впервые был сыгран оркестром Глена Миллера. Теперь вот Георгия Гороняна. Джаз и классическая музыка – вечная тема для споров. Почитатели симфонической, камерной и инструментальной музыки ревностно относятся ко всякому посягательству на творения классиков – Баха, Моцарта, Чайковского. Малейшие изменения в нотном тексте трактуются ими как издевка и шутовство. Им нет дела до того, что классическая музыка – это неисчерпаемый источник для джазовых импровизаций. Пианист Сергей Жилин играл на фестивале программу «Чайковский in Jazz». Ее основу составили фортепианные миниатюры из цикла «Времена года». Угадать в композициях осеннюю песню, баркаролу или подснежник было бы очень сложно, когда бы не фрагменты пьес, сыгранные в точности по Чайковскому.
Мы очень часто ездили за рубежом на многие фестивали.
Это рассказывает пианист Сергей Жилин.
Часто после концерта вы так нам говорили, вы здорово играете. Питерсон, Чик Корея, что-то свое в этом духе. Но вот ваше русское. Я тогда к этому не придавал особого значения, потому что считал, что нужно научиться сначала музыку играть, а потом там уже что-то. А вот сейчас, видимо, какой-то период взросления подошел, и, в общем, я действительно считаю, что если мы русские, мы имеем корни здешние, российские, то нужно знать эту музыку русскую, пропагандировать ее, безусловно, и здесь, и за рубежом, потому что это замечательная музыка.
джазовый фестиваль Black Sea проводится в Сочи в пятый раз. Задуманный когда-то великолепным музыкантом Юрием Саульским и тогдашним директором Сочинской филармонии Бориславом Ягудиным, как ежегодный, он не раз спотыкался о финансовые рифы. Несколько лет не проводился вовсе, но сохранил свою привлекательность и для слушателя, и для джазменов. Рассказывает Борислав Ягудин, исполнительный директор нынешнего фестиваля.
Какой-то особой идеи на пятом фестивале нет. Есть общая идея, которую мы в 93-м году разработали с Юрием Сергеевичем Саульским. Это прежде всего разнообразие, неповторяемость коллективов, разные стили, жанры джазовой музыки. Молодые музыканты и звезды, новые имена для сочинцев. Мы всегда стремились открывать для сочинской публики и отдыхающих новые имена.
Новым для многих слушателей на фестивале стало имя джазовой певицы Карины Кожевниковой из Москвы. Музыкальные критики пишут о ней как о восходящей звезде российской джазовой сцены. Авансируют молодую певицу сравнениями с Эллой Фицджеральд. К подобным комплиментам она относится спокойно.
Я пока двигаюсь, вот я не достигла еще своего идеала звучания. Вот, наверное, вот этого хочется.
Старый спор о том, является ли советский джаз времен Сфасмана и Утесова джазом как таковым, разрешился уже давно. Довоенные и послевоенные биг-бенды играли скопированные с пластинок Дюка Эллингтона и Глена Миллера джазовые стандарты. Исполняли свои, написанные в той же стилистике песни. Одержимый этой музыкой лидер ансамбля «Ретро» Никита Духовников из Саратова досконально изучил историю советского джаза.
Это темные ходы. Пластинки попадали, я думаю, с дипломатами. Трудно не пропустить через границу гигантского государства пластинку. Но достаточно одной такой пластинки попасть в руки хорошего аранжировщика, какого-нибудь Леонида Дидрихса, как она тут же снимается, и поэтому у Утесова звучит Эллингтон. Трудность тут с Фасмана Утесова была в том, чтобы попытаться это обыстрадить, добавив скрипочки, русские тексты, чтобы цензура не забодала.
Ансамбль «Ретро» из Саратова, бережно восстановив по сохранившимся нотам и пластинкам музыку Александра Сфасмана, к столетию композитора подготовил оригинальную программу. Из музыки тех времен – заводной, задорной и мелодичной. Не хватало в программе лишь одной песни, той, что когда-то пел Утесов. Песни, слова которой просто обязаны стать девизом оркестра «Ретро». Ведь и сегодня случается так, что песня строить и жить помогает.
У нас к джазу чиновники от культуры относятся в Саратове настолько плохо, что лучше сказать, что они к нему вообще никак не относятся. Они его просто в упор не видят. И то, что мы 22 года без копейки федеральной поддержки существуем и содержим большой оркестр из 17 человек, это как раз достоинство этой музыки.
Настоящая музыка, будь то классика, джаз или фольклор, всегда была вне политики, вне сиюминутных исторических событий. Но как иногда созвучно она бывает времени? Вот, например, знаменитый «Караван» в исполнении оркестра Георгия Гороняна. А вот тот же джазовый стандарт Хуана Тизола в интерпретации пианиста и вокалиста Сергея Манукяна. Национальный мелос с интонацией бессарабского фольклора воспевают и обыгрывают музыканты молдавской группы «Тригон». Джазовому мейнстриму они предпочли синтез различных стилей, направлений и музыкальных культур. Каждый музыкант из квартета «Тригон» – виртуоз и мультиинструменталист. Они могли бы играть традиционный джаз, но предпочли свой особый путь. Рассказывает лидер группы «Тригон» Анатол Штефанец.
Коллективу 14 лет. За эти 14 лет мы исколесили почти что весь свет. Первое время было трудно соперничать, но потом было понятно, то, что мы делаем, это есть находка, неповторимая никем. И группа по этому поводу взяла премию Французской академии музыки «Шарль Кро».
В дни, когда проходили джазовые концерты, в Сочи стояла жара. Необыкновенно высокая температура спала на следующий день после окончания фестиваля Black Sea. Поговаривают, что высокий градус в сводках погоды нагнали джазовые музыканты.
В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вот уже второй год, 12 сентября, в Петербурге присуждается Всероссийская литературная премия «Александр Невский», призванная, по словам ее устроителей, возродить и поддержать интерес к истории России. Об исторической литературе вообще и о премии за исторические произведения в частности с со-редактором журнала «Звезда», историком Яковом Гординым, беседует Татьяна Вольцкая.
В прошлом году, когда премия «Александр Невский» родилась, ее мало кто заметил. Сегодня премия заявляет о себе пышно. И премиальный фонд увеличен, и церемония не где-нибудь, а в Шереметьевском дворце. Но скажу честно, ни список имен соискателей премии Юрий Лощиц, Алексей Шишов, Дмитрий Каралес и многие другие, ни список книг, которые, как список тех гомеровских мандельштамовских кораблей, хотелось прочесть только до середины, как-то меня не вдохновил. И не потому, что я не интересуюсь российской историей, наоборот, но к романам под названием «Дмитрий Донской», «Александр I», «Суворов», «Генералиссимус Великой Империи» и прочее в том же духе, каюсь, как-то не тянется рука. Яков Гордин сам историк, литератор, член многих жюри. С кем, как не с ним, говорить о премиях и об истории. Яков Аркадьевич, как вы думаете, нужна ли премия в области исторической литературы?
Нужна, безусловно. Я знаю, что к историческим вещам отношение даже вполне объективных культурных литераторов, оно такое осторожное. Я не убежден, что именно Александр Невский тот персонаж, под эгидой которого должна быть эта премия, потому что это сразу переводит ситуацию в такой державно-религиозный план. Непростая фигура. Одни считают, что он был спасителем Руси, другие считают, что своим союзом с монголами и подавлением своих соперников при помощи монгольских войск он наносил вред. На мой вкус, премию не стоило называть именем вообще ни одного исторического деятеля.
Может быть, логичнее было бы назвать ее именем там Карамзина, Татищева, Соловьева?
Действительно. Вот, скажем, Карамзина. Человека, который старался быть максимально объективным и широким.
Ключевский, допустим, мог бы быть знаменем.
Нет, я бы все-таки предпочел Карамзина, потому что Ключевский был совершенно замечательный историк, но достаточно тенденциозный. А Карамзин, вы совершенно правы, вот это был бы идеальный вариант.
И в конце концов, может быть, он как-то стоит у истоков нашей исторической науки и литературы после летописи, ведь, наверное, мы читаем кого? Именно Карамзина.
Читатели читают Карамзина, хотя первым историком был Василий Никитич Татищев, действительно историком, но читать его чрезвычайно тяжело.
Из тех, кто заявлен как участник этой премии, вот видите ли вы достойных писателей, интересных?
Не могу сказать, что я прочитываю, так сказать, насквозь всю обширную нынче историческую литературу. Из людей, направления которых мне понятно, это там Юрий Михайлович Лощиц, Дмитрий Донской. Я более-менее представляю себе направление, которое мне не близко. Что касается самого состава, опять-таки, персонажей, на которых сосредоточилось жюри, отбиравшее это. Два генералиссимуса, два императора. Война, воинственность, державность. Этим не исчерпывалась русская история.
Мне кажется, российская история, какие-то ее стороны очень актуальны для нас сейчас, и было бы, наверное, неплохо, чтобы какие-то книги появились на темы, которые ведь до сих пор остаются животрепещущими, потому что не совсем мы разобрались в своей истории.
Это уж точно. Мне кажется, что самый важной проблематикой нашей истории, во всяком случае новой истории, будем говорить о Петровской, послепетровской России, взаимоотношения власти и общества, властелина и активного подданного. Эпиграфом к этой проблематике с петровских времен можно поставить достаточно известные слова Александра Кикина, одного из подвижников Петра, который потом был активным человеком в деле царевича Алексея, и, вися на дыбе, на вопрос Петра, как ты, умный человек, мог пойти против меня, он ему ответил: «Тот и есть, что умный, а уму с тобой тесно». Умение российской власти оттолкнуть от себя активно умных людей, к сожалению, приносило довольно печальные плоды. Литература на эту тему была бы чрезвычайно важна. По-моему, гораздо важнее, чем «Гром победы, раздавайся».
О ком бы вы посоветовали написать книгу литературному историку?
Я бы с огромным интересом прочитал талантливый только и умный роман о Михаиле Михайловиче Спиранском. И о Столыпине роман, без всякого сомнения. Это несколько другой персонаж, но тоже чрезвычайно крупная и любопытная фигура. Да, господи, Витте, который во многом был предшественником Столыпина.
Для написания романа мало еще, чтобы это была фигура значительная. Ведь нужна еще какая-то романическая, скажем, биография. Есть такие персонажи, которые как бы просятся в роман?
В жизни того же Михаила Михайловича Спиранского был сюжет, на котором может быть построена вот такая лирико-романтическая линия романа. У него очень рано умерла обожаемая им жена. Он больше никогда не женился. И мы вообще ничего не знаем о женщинах, которые были около него. Их, может быть, и не было.
Ну и, конечно, ведь, наверное, в советское время какое-то переосмысление. Это его ведь все-таки по-настоящему не произошло. Такой сюжет, как «Гибель Кирова», например.
Для этого нужно допуск в, так сказать, святые святых партийных архивов.
Если вот обобщить все сказанное и сравнить, скажем, те предложения и размышления, которые вы только что высказали, со списком премии Александра Невский, то можно сказать, что она в каком-то смысле не выглядит актуальной.
Ну, я бы сказал, не самая актуальная сегодня, на мой взгляд. Есть точка зрения, что сейчас чрезвычайно важен такой форсированный патриотизм, воспоминания о военных победах. Все это важно, естественно, это надо знать. Но ограничиваться этим ни в коем случае нельзя.
Татьяна Вольская разговаривала с соредактором журнала «Звезда» Яковом Гординым. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 15 сентября исполнится 65 лет великому кинорежиссеру, автору потрясающих анимационных фильмов Юрию Нарштейну. Я передаю слово Марине Дмитревской.
Юрию Борисовичу Нарштейну исполняется 65 лет. Он всегда в такой соразмерности, 25 плюс 40, говорит о великом мультипликаторе всех времен и народов, его многолетний друг Резо Габриадзе, считающий, что Нарштейн похож на пана Врубеля с васильковыми глазами и с флейтой, похож как на двоюродного брата. 25, наверное, потому что круглый год, как молодой, Нарштейн купается в проруби. Начал несколько лет назад, случайно, осень была долгая, пруд долго не замерзал, а когда стал замерзать, Юрий Борисович продолжал плавать, прямо как серая шейка. 40, наверное, потому что он автор сказки сказок «Ёжика в тумане», лауреат всех возможных триумфальных премий, сделавший настоящую революцию в нашей мультипликации, и при этом он мудрый, смелый и ясный человек. На все вопросы великий мультипликатор всех времен и народов отвечает со смелостью, ясностью и прямотой настоящего русского интеллигента. К тому же он оратор, лектор, и недавно вышла замечательная книга его лекций «Снег на траве». Первым поклонником, почитателем и пропагандистом этой книги стал Резо Габриадзе.
Книга очень обширная, дыхание огромное у этой книги. Вот вышла книга, вот она родилась, она прекрасна. Она у меня будет лежать на письменном столе, где лежит у меня Петербург. Она необходима просто. Я очень рад, что узнал, что ее невозможно достать, поскольку покупали по 5-6 штук. И молодцы гиковцы, что это догадались издать великого мастера при его жизни, и всячески ему поощрять надо. Вот что о нем хочется сказать. А вы не представляете, какие тонкости, какая кропотливая работа нужна Юрию Нарштейну, чтобы просто как держится мизинец у Акакия Акакиевича, когда он перед сном к бровям прикасается, как складывается простой профиль человека, как ищется образ этого человека, какой кастинг проходит не только образ в кино, но и руки его, и пальто его, все это плод огромного вдумчивого труда. Книга – это настоящий подарок тем, кто любит кино, кто занимается им, и тем, кто этим не занимается. Те, которые этим не занимаются, тоже оно ценно, поскольку они начнут видеть кино. Они начнут не только Юрина или другие кино, они начнут понимать, что такое Михаил Калатозов. Что за гений, мировой гений. Как надо смотреть гениальный фильм Георгия Шенгелая «Пиросмани». Как надо смотреть Эйзенштейна. Я хотел бы поздравить Юру, поздравить и нас всех, потому что эта книга заставляет себя читать со стремительной скоростью. Но вы, пожалуйста, растяните ее на 2-3 вечера, чтобы получить вкус, как получает вкус от настоящего бургундского вина. Там есть весь букет, какой может быть создан книгой.
Ты как будто разговариваешь с Нарштейном, спрашиваешь его, и в этой книге он говорит обо всем. Юрий Борисович замечательно рассказывает о секретах «Ежика в тумане», «Сказки сказок». Он почти 20 лет пленен Гоголем и Шинелью, которую делает, оборудовав после развала Союзмультфильма, собственную маленькую студию. Нарштейна можно спрашивать обо всем. Он замечательно говорит о своей жене, художнике его фильмов Франческе Ярбусовой, о сыне Борисе, который расписывает храмы. Его хочется спрашивать даже о русском мате, ведь он родился и вырос в Мариной роще и хорошо знает этот прекрасный язык. На вопрос о том, как он относится к тому, что мат используется в современном искусстве, Нарштейн говорит прямо и резко. Это замена подлинного, легкий наркотик, дающий быструю эмоцию. Кроме книги «Снег на траве», в магазинах продается замечательный альбом Нарштейна «Сказка сказок». Вот там весь его мир. Сегодня не в моде слово «гражданин», а у Нарштейна оно в моде. Он с возмущением говорит о том, как переменилась в нашей бесстыдной жизни система координат. Переменилось значение слова «достоинство». В аэропорту какая-то деваха на рекламе сообщает: «Я этого достойна». Он с негодованием говорит о фирме, которая 7 лет назад выпустила его фильмы. Это был 100-процентный брак, и в суде он не смог доказать свои права. Последние 3 месяца, с тех пор, как мы познакомились, меня не оставляет ощущение, что я общаюсь с безупречным человеком.
Я поздравляю Юрия Нарштейна с юбилеем. Надеюсь, все же увидит когда-нибудь его фильм «Шинель». И хочу просто предложить вам несколько цитат из его книги «Снег на траве», о которой говорили Марина Дмитревская и Резо Габриадзе. Вот, например, о современном кино. «Мы постепенно приучаем сознание к тому, что только эффектные ситуации, супердействия могут называться подлинными, а вовсе не те прозаические дела, которые только действительно и могут уменьшить страх перед жизнью и ее реальными потрясениями. Мы разучились удивляться каждому дню, поэтому снова и снова требуем от искусства все более острые блюда». Или вот, например, о фильмах, которые становятся событиями. В случае совпадения художественной правды и зрительского успеха крайне редки. Они происходят, когда общество потрясено таким историческим событием, о котором говорит и художник. Увы, у меня нет времени на обширные цитаты из превосходной мудрой книги. Скажу еще только, что в ней говорится о Гогене и Веласкесе, о Жорже Браке и египетских рельефах, о гравюрах Хакусая и картинах Марка Шагала, о Рембрандте и Рублеве и о роли композитора в анимации. Читайте, наслаждайтесь. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Фонд обещает награду за информацию о заказчиках и исполнителях преступления и создает специальную горячую линию, по которой эту информацию можно будет сообщить. В Москве около 800 сторонников КПРФ приняли участие в акции протеста против проведения российско-американских военных учений. В митинге на Горбатом мосту участвовали также представители движения в поддержку армии, НБП, авангарда Красной молодежи и Союза советских офицеров. В Москве задержано более 100 членов движения против нелегальной иммиграции. Молодые люди собирались провести несанкционированную акцию, пройти колонны от станции метро Добрынинская до Министерства образования на Люсиновской улице. Западные правозащитники возлагают на власти Туркмении всю ответственность за гибель в тюрьме корреспондента «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. Глава Международной Хельсинской Федерации прав человека Арон Родес сообщил со ссылкой на свои источники, что Мурадова явно была убита. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кондопоге, в результате которой погибли два человека. По данным следствия, драку начал местный житель Сергей Мозголев, уже судимый за убийство. Другой зачинщик, Юрий Плиев, объявлен в розыск. Украина решила отложить вопрос о вступлении в НАТО, как заявил премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Яапом Дехопом Схефером. С процессом интеграции Украины в НАТО торопиться не следует, поскольку большинство населения Украины эту идею не поддерживает. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила группировку «Хезболлах» в совершении военных преступлений во время недавнего конфликта с Израилем. Как говорится в докладе правозащитников, целью ракетных ударов «Хезболлах» по северу Израиля было мирное население.
Российский час поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы младшее поколение театральных династий Клавдия Коршунова, дама с камелиями театра «Современник» и империя Чингисхана. Представить вам младшее поколение театрального рода Коршуновых-Еланских. Знаменитая прабабушка, выдающаяся актриса художественного театра Клавдия Николаевна Еланская, наверное, была бы довольна своей правнучкой, названной, скорее всего, в ее честь. Я видела Клавдию Коршунову в дипломном спектакле Щепкинского театрального училища «Гроза». Она играла Катерину, и мне запомнилось. Потом я увидела ее в роли Маргариты Готье в «Даме с камелиями» театра «Современник». А совсем недавно фильм с участием Клавдии Коршуновой 977 получил гран-при на фестивале в Выборге. Передаю слово Павлу Подкладову.
Героиня этого сюжета – представительница славного театрального рода, актриса в четвертом поколении. Ее прабабушка – легендарная актриса МХТ Клавдия Еланская, а прадед – известный режиссер Илья Судаков, поставивший в художественном театре «Дни Турбиных» Михаила Афанасьевича Булгакова. Дед – замечательный актер и директор малого театра Виктор Коршунов. Бабушка – создатель и бессменный руководитель театра «Сфера» Екатерина Еланская. Отца – тончайшего артиста и режиссера малого театра Александра Коршунова театралам, думаю, представлять тоже не надо. Но Клавдия, видимо, еще с юных лет решила руководствоваться постулатом «На гены надейся, а сама не плашай». И, мягко говоря, не плашала. Она блестяще проявила себя в Щепкинском училище. В дипломных спектаклях сыграла Катерину в «Грозе», Ирину в «Трех сестрах», Люську в «Беге». А на третьем курсе даже вышла на сцену малого театра в роли Лизы в «Пучине» Александра Николаевича Островского. Наш разговор с юной актрисой начался с вопроса о том, не давил ли на ее хрупкие плечи груз такого уникального генеалогического древа.
Честно говоря, я довольно легко это все дело переношу, потому что как-то себя изначально на это настроила. Люди очень удивляются, когда узнают, что я училась на курсе у собственного деда. У меня отец там был педагогом. Но это был мой осознанный выбор, и я пошла именно на этот курс. И я хотела учиться там, потому что, на мой взгляд, это один из лучших курсов в Москве. Много очень успешных выпускников, потому что по-настоящему хорошая команда педагогов, которым я безумно благодарна. И я хотела учиться на этом курсе, честно говоря, немного из соображений личной выгоды. Решила, что делаю так, как мне будет лучше в будущем. А что там обо мне будет говорить? Ну, мало ли что говорят. Честно могу вам сказать, что не было в институте ко мне такого отношения, как внучки. Никто меня не дразнил особо. Я всегда старалась на это не обращать внимания. Даже прожила в общежитии 2 года в своей жизни, потому что мне хотелось уйти от родителей. Это был мой такой личный выбор. Меня приютили девчонки с курса. Мы сначала впятером жили в комнате, потом втроем. Это был определенный кусок моей жизни, которым я очень благодарна, потому что я общалась с разными людьми из разных городов, и люди отличаются, московские, не московские, и иногда не московские гораздо интереснее, и с ними легче разговаривать.
Во время учебы возникают какие-то, естественно, трения, противоречия с педагогом, с руководителем курса, чем-то он бывает недоволен, а здесь дед. Дед любит внучку.
Если бы у меня дед был дурак, то, наверное, бы так вот оно и было бы. Но у меня дед не дурак, и отец не дурак, и на самом деле вы можете себе представить, какую ответственность берут родители за своего ребенка, если они его отправляют в эту профессию. Это же мрак. Люди, которые молодые идут, они думают, что это не мрак. А потом выясняется, что этот мрак, а потом без мрака этого жить не можешь. Как вот к своему собственному ребенку, как ты его отправишь? Когда ты знаешь, сколько это нервов забирает, сколько это сил забирает, здоровье. Это, конечно, его удовольствие приносит безумное, но за удовольствие приходится очень платить. Они взяли на себя определенную ответственность, и они думали об этом и принимали меня в институт ничуть не менее строго, чем всех остальных студентов.
Тем, кто следил за талантливой студенткой, казалось, что ее судьба предрешена. Ее как будто ждали подмостки Малого театра. Но Клава оказалась девушкой с характером. Она не приняла приглашение Малого театра и решила попытать счастье в своем любимом современнике. Причем, как говорится, победила в честном бою, пройдя нелегкие испытания показов, которых не миновало большинство выпускников театральных вузов. Ее знаменитая семья, наверное, немного погоревав, не стала, однако, противиться выбору юной Коршуновой. Ибо знала, что переубедить внучку и дочку, всегда отличавшуюся непокорным нравом, невозможно. Пообщавшись с Клавдией, интервьюер понял, что, видно, недаром она стала героиней сюжета именно на нашем радио, потому что одна из главных черт характера этого худенького, независимого существа с горящим взором – свободолюбие. Во всяком случае, в нашей беседе слово «свобода» звучало из ее уст не один раз.
На самом деле, меня приглашали в Малый театр, и мне это было очень приятно, потому что я этот театр очень уважаю, я его помню с детства, и все эти коридоры, и выросла, можно сказать, в этом театре. Но это не мой театр. Я другой человек, у меня другой образ жизни. И эта атмосфера, она для меня, честно говоря, чужая, несмотря на то, что я в ней выросла. Мне не хотелось на всю оставшуюся жизнь сидеть как бы в одном огороде со своими родными. Это просто скучно. Хочется менять что-то, видеть что-то новое. Театр «Современник» — это был тот театр, в котором я хотела работать по-настоящему. Вот тот единственный театр в Москве. И то, что вдруг неожиданно я пришла, показалась, сыграла два отрывка, и вдруг меня позвали. Это было настолько неожиданно, я впала в ступор в некий. Я не знала вообще ни что сказать, ни радоваться. Я не могла. Это было огромным счастьем для меня и чем-то таким вообще невероятным, какой-то фантастикой.
Я в первый раз слышу, чтобы молодая актриса твердо знала, что только единственный театр, куда бы я хотела пойти. Чем он вас так привлекает?
Это достаточно свободный театр. Я вообще люблю свободу, и чем больше я живу, тем на самом деле мне меньше кажется свободы вокруг меня. Хочется ее все больше и больше. Театр «Современник» — это один из лучших театров Москвы. Его большое достижение в том заключается, что ему удается собрать в одной команде самых разных артистов, самых разных режиссеров. К нам приезжал и Туминас, и Вайда. И здесь, в Москве, наши московские режиссеры самые разнообразные. И классической закалки, и неклассической. Тебя в определенные рамки не загоняют. У тебя есть возможность, есть шанс попасть к самым разным режиссерам, самыми разными принципами работы, и это по-настоящему интересно, потому что если ты делаешь одно и то же, то рано или поздно это надоедает.
Оказавшись в любимом театре, Клавдия ввелась в спектакль «Бесы», поставленный Анджеем Вайдой, сыграла гротескную роль в спектакле «Америка. Часть вторая» Нины Чусовой, но все же главным ее достижением на сегодняшний день является озадачившая московскую публику, облаченная в кимоно, полуяпонская Маргарита Готье в «Даме с камелиями» Александра Дюма в постановке Юрия Еремина. Критика не очень хорошо отнеслась к этому спектаклю, но Клавдия все же отметила благосклонно.
Сомнений не имела, потому что я только из института пришла, и мне роль дали, и никто меня не спрашивал, во-первых. А во-вторых, ну и глупо было бы отказываться. Ну, можете представить, девочка, которая только закончила институт 20 лет от роду, и ей дают такую роль, главную, в одном из лучших театров Москвы. И, конечно, я была в некотором шоке. Я себя не очень чувствовала Маргарита Готье. Но такие бывают штампы, привязавшиеся к некоторым произведениям. Привыкли, что обычно это такая роль, чуть ли не бенефисная, уже прим каких-нибудь, которым уже за сороковник перевалило. Но не нужно о них думать. Маргарита Готье может быть какой угодно.
И даже японкой.
И японкой, может быть, и наполовину японкой, какой я ее играю. Это не важно, тут дело не в возрасте. Сейчас другой театр, другое время. И поэтому я считаю, что правильно, когда молодых людей играют, молодые артисты. Я вообще не приветствую такое соображение, что вот артист должен прийти в театр и сначала посидеть. Вот он посидит год, другой, третий, поиграет там каких-нибудь грибов на третьем плане, и потом ему доверит гриба со словами. Так нельзя. Потому что приходит человек, закончивший институт, у него очень много позитивной энергии. Нужно эту энергию не морить, не заставлять человека поедать самого себя изнутри вот этим вот нереализованным творческим потенциалом.
Не миновало Клавдию Коршунову искушение важнейшим из искусств. Несмотря на небольшой стаж работы, она уже успела сыграть в нескольких фильмах и телесериалах. Удачей юной актрисы стала роль в загадочной картине режиссера Николая Хамерики «977», приглашенный на Каннский фестиваль и уже, как было сказано, завоевавший гран-при на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Надо сказать, что роль у Клавдии в этом фильме необычная. Мало того, что ее героиня не совсем реальное существо, почти призрак, так ко всему прочему, она на протяжении всего фильма не произносит ни одного слова. Вот что по этому поводу сказала сама актриса.
Это был для меня новый принцип работы. Но я была достаточно сама собой в этом во всем. Когда Коля пробовал меня, он смотрел именно на меня. Кино, особенно в таком жанре, это больше не просто искусство перевоплощения, но есть определенные жанры кино, когда ищут попадание человека в образ изначально. Коля изначально увидел вот эту девушку такой, какой увидел меня, и просто постарался максимально сочетать вот это в одно единое. Если до какой-то степени получилось, то слава богу. Там очень много моего, правда, в этой работе и Колиного, наверное, взгляда на меня. Мне всегда было интересно, как такое кино, где вот мало говорят, молчат. Думаю, наверное, это попроще должно быть. Ну, ты просто молчишь. А оказалось, что это определенное особенное искусство, интересное, глубокое, гораздо более глубокое, чем возможность говорить, потому что ты должен не просто молчать, а молчать так, чтобы люди, глядя на тебя, молчащего, что-то чувствовали, что-то понимали.
Автор этого очерка обратил внимание, что все героини, сыгранные Клавдией Коршуновой в театре и в кино, женщины с трагической судьбой. Но все же главное в них то, что они страстно любили, хотя порой и безответно.
В какой-то статье было написано, что, судя по всему, Клавдии очень нравится играть любовь. Это правда?
Ой,
и сложно ли вообще играть любовь?
Да любовь играть, конечно, очень сложно, потому что это чувство-то непростое. И любить в жизни непросто. А любить на сцене еще сложнее. Нравится ли мне это или не нравится? Да мне все нравится. Я, в принципе, работать люблю. Я люблю и театр, я люблю и кино. Я люблю разные жанры в кино. Именно мне нравится менять. Мне нравится менять положение мебели в комнате. Мне нравится менять квартиры. Мне нравится менять место жительства. Мне нравится менять страны пребывания. Я люблю жить в гостиницах какое-то время. Мне, в принципе, нравится двигаться.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И я, дополняя разговор Павла Подкладова с Клавдией Коршуновой, расскажу о той самой «Даме с камелиями», в которой молодая актриса дебютировала на профессиональной сцене театра «Современник». Инсценировку романа «Дюма сына» сделал сам режиссер Юрий Еремин.
Я удивлена была самим выбором этой пьесы.
Я вам сейчас скажу, этот выбор совершенно не случайный. Некоторое время назад, в очередной раз оглядывая свои, значит, полки с книгами, с многообъятными театральными книгами, я вдруг так взял и вижу название «Театр для людей». И думаю, я должен заниматься театром для людей. Не для двух критиков, чтобы потом увидал спектакль через три раза. Не для кого-то, не для каких-то целей, для людей. Поезжай в метро, походи вместе с ними. О чем, так сказать, там люди говорят? Не только там по телевидению и так далее, все прочее. И вот почему в такой части сериалы и мелодрамы? Они плохо сделаны, они, так сказать, там иногда плохо организованы, грубо играют, грубая постановка. Но почему тяга? Тяга, потому что сегодня как бы совсем о человеческих чувствах забыто. Забыты инфляции, градации, режимы, перестройки, розовые, оранжевые, белые, синие, красные, все, все, все актуально, кроме чувств. А человек живет не для еды, не для чего. Он живет для того, чтобы чувственно прожить жизнь наполненную. А теперь конкретно, как случилось у «Дамы с камелиями». Значит, я должен был ставить в «Современнике» другой проект с Гафтом в главной роли. Но по техническим причинам это отложилось. И тогда Галина Борисовна сказала: «Юрий Иванович, место должно остаться за вами. Есть ли у вас какие-нибудь планы с молодежью? Вы бы хотели, чтобы с молодежью поработать, если посмотреть счет планы?» Потому что ко мне сейчас пришла группа молодых и талантливых актрис. А я их уже знал, потому что они показывали в театр Моссовет. И я четыре названия дал Галине Борисовне. Галина Борисовна сказала: «Боже, «Дама с камелиями». Я два года назад мечтал, чтобы это вошло в репертуар. Это совпадение наших желаний. И мы приступили. Я просто попросил, что я не буду ставить пьесу «Дюма сына», потому что она написана по законам густопсового романтизма и мелодраматизма середины XIX века. Я взял роман. А роман, несмотря там всю слезливость, все 5-10, да, авангардные. Маргарита уже померла, идет продажа вещей, мне это страшно понравилось. Это дает какой-то отстраненный, эта история дает какую-то мужественную отстраненность. И как бы, так сказать, там не допускает очень, так сказать, там сопли, слезы, которые, значит, во всякой мелодраме должны как бы быть. Вот. И мы с этими актерами стали работать. Сейчас я написал пьесу. Сам себя оберегал от двух вещей. Первое, не впасть в эту пошлую современщину, чтобы в классике бегали из сегодняшнего или с 90-х 90-х там, или с 80-х годов, становится общим местом, понимаете? И с другой стороны, чтобы в нем не было никакой архаики, чтобы, так сказать, там та молодость, которая, естественно, внутри, она, так сказать, там должна каким-то образом проявляться. Это было счастье работать в этом театре. Я в многих театрах работал, и, в общем, я не могу пожаловаться. Мне везде было, так сказать, там, ну, как бы, человечески, творчески комфортно. Но здесь вот от того, что театр принадлежит маме. Когда-то было, отцу принадлежал, потом отец, как всегда, в наше советское время бросает семью, понимаете, и, значит, театр, вся семья остается на маме. И мама потрясающая, невероятная, глубокая. Я еще, помимо всяких дам с камелями, я просто счастлив, что я встретился и контактовал с Галиной Волчек, с прекрасным режиссером, потрясающим человеком, гениальной актрисой. Я бы сегодня что-то хотел поставить.
Декорация Валерия Фомина очень красива. Это система заменяющих задник и чуть наклоненных к сцене зеркал, в которых множится изображение мест действия и героев. Спектакль организован как аукцион.
Сегодня здесь состоится распродажа мебели и предметов роскоши. Аукцион назначен ввиду смерти владельца. Желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Не могу ли я сказать, кто жил здесь? Могу. М. Готье. Да, да, господа, она умерла. Когда? Кажется, недели 3 там назад. Почему публике разрешили осматривать помещение? Отвечаю. Кредиторы думают, что это повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель, обивку, драгоценности и выбрать по вкусу. Да, да, у нее было много долгов, очень много. Покроет ли эти долги аукцион? Думаю, да, ведь она была на содержании очень состоятельных людей. Есть ли у нее родные? Не могу знать. А вы что, знали Маргариту Готье? Как даму с камелиями. Да, конечно, конечно. Многие парижане знали ее именно под этим прозвищем. Но вот откуда она родом? И на самом деле Маргарита Готье ее подлинное имя неизвестно. Ходили слухи, что она была привезена из Восточной Азии. Что она собой представляла? Говорят, она была хорошая девушка. Да, это все, что я могу сказать о ней. Ну, может быть, она была умнее и добрее других дам ее круга. Что еще можно о ней сказать? Ну, она разорила барона Г, виконта Л, банкира Д и была любовницей старого герцога Р. Действительно, она была его любовницей? Во всяком случае, так говорят, ведь он давал ей много денег. А, да, да, еще граф де Варвиль. Что вы сказали? Арман Дюваль. А, брюнет высокого роста. Да, кажется, он промотал с ней то немногое, что у него было, и, очевидно, вынужден был ее бросить. Говорят, был от нее без ума. Любила ли она его? Не знаю. Говорят, что любила, но по-своему. От этих женщин нельзя требовать больше, чем они могут дать.
Купленные предметы мебели постепенно исчезают со сцены, так что к финалу она остается пустой. Умирающая, но все еще надеющаяся на возвращение Армана Маргарита Готье одна на пустой сцене и в облачении гейши. Видимо, отталкиваясь от фразы, что Маргариту привезли из Азии, режиссер Юрий Еремин весь спектакль костюмами и манерами подчеркивал происхождение героини. Заодно он обеспечил устойчивую ассоциацию не столько с Манон Леско, сколько с Чио Чио Сан и одновременно со спектаклем романа Виктюка «М. Баттерфляй». В нем умирающий китайский артист в исполнении Эрика Курмангалиева тоже облачался в экзотический ритуальный наряд. Кстати, музыкальное оформление этих спектаклей делал один и тот же человек. Асаф Фараджев. Жизнь Маргариты Готье Юрий Еремин уподобил аукциону, а ее любовь – деталям интерьера.
Когда идешь мимо всяких киосков с журналами, обложками, телевидение смотрит, какая-то тьма, необыкновенная красавица. Тем более, что в стране такой, как Россия, красавицами женщин не удивишь. Это во Франции, так сказать, там, где галки ходят по улицам, ну, иногда на 100 попадается одна, и тогда, конечно, весь Париж слетается к ней. Наверное, это актуально. У нас это просто не актуально. Красавица на красавица, обложки везде это, красивые дикторши, красивые слесарши, красивые депутатши. Ну, все-все-все красивое. А? И становится общим местом. Ну, как отличить, почему именно в эту женщину влюбился? Я тогда подумал. И почему даже перенесено у нас немного позже во времени, во время позднего импрессионизма, я вообще хотел цветной спектакль сделать, потому что монохром тоже немножко так вот поднадоел в театре, потому что тогда было в моде. К конца 60-70-х годов, когда европейцы страшно женились на филиппинках, индонезийке, японке, китаянке, тайке и так далее. То есть восточная женщина. Это была экзотика. А? И это ведь не случайно. И я подумал, это есть экзотика. Индивидуальность. Маргарита должна обладать той индивидуальностью, которая рядом стоящие, лежащие, близлежащие дамы не могли бы с ней соперничать. Потом возникли, конечно, что Чио-Чио-Сан, что это вообще, так сказать, там тема, не жирная в литературе, в искусстве, но тем не менее. И потом, когда я увидел портрет его жены в японском кимоно, у Мане, ну, это все решило окончательно.
Итак, в прошлом сезоне Московский театр дважды обратился к Адриэне Ле Куврер в антрепризе в театре на Малой Бронной и к «Даме с камелиями». Это уже не говоря про многочисленные постановки легких комедий. Возникает искушение провозгласить наступление эры буржуазного театра, но с ним легко совладать, если вспомнить, что и при советской власти разные пьесы Дюма сына, Сарду и Скриба часто гостили в афишах, а многие советские драматурги старались не отставать от французских авторов хорошо сделанных пьес. Тогда в таблицах самых часто играемых сочинений вслед за Шекспиром, Островским и Чеховым значились творения Рацера и Константинова. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. На обложку новой книги издательства «Восточная литература» вынесено имя всемирно известное, даже нарицательное – «Империя Чингисхана». Но насколько мы понимаем, что сделал этот человек? Как вообще могло возникнуть государство, тем более империя, у кочевников? Подробнее о книге расскажет Илья Смирнов.
Действительно, процесс образования классов и государства у кочевых народов нелегко проследить и осмыслить. Из диких степей вдруг врываются в историю правители с гордыми титулами, многочисленными армиями, наводят страх на соседей, а потом это великолепие рассыпается в ничто, в первобытное прозябание на задворках цивилизации, чтобы спустя несколько столетий оттуда появился очередной бич божий. Авторы книги обращают внимание на два обстоятельства. Во-первых, на противоречивый облик этих кочевых империй. Цитирую. «Снаружи они смотрятся как настоящие завоевательные государства. Военная иерархическая структура, международный суверенитет, специфический церемониал. Однако изнутри представляются конфедерациями, союзами, основанными на непрочном балансе племенных связей». Конец цитаты. И второе обстоятельство. Полупериферийный, зависимый характер. Империи кочевников являлись милитаристскими двойниками аграрных цивилизаций, поскольку зависели от поступающей оттуда продукции. Монография Татьяны Дмитриевны Скрынниковой и Николая Николаевича Крадина – это, конечно, не великая монгольская энциклопедия и не последовательная история крупнейшей кочевой империи. Скорее, очерки, в которых показаны факторы ее формирования и характерные черты, как то рабство у монголов, механизмы наследования власти, порядок мобилизации на военную службу, облик столицы Каракорума. Несомненное достоинство исследования – то, что оно начинается с экономики и экологии. Сколько держали коз и овец? В чем преимущества и недостатки верблюда по сравнению с лошадью? Что ели в разное время года? Как распределялись обязанности мужчин и женщин? В результате история кочевников предстает не более загадочной и иррациональной, чем у прочих народов. Например, данные о численности армии Чингисхана, 141 тысяча человек, цитирую, примерно сопоставимы с экологической продуктивностью монгольских степей, способных прокормить без дополнительных источников существования максимально 800 тысяч человек. Не полагаясь на традиционные переводы, авторы доискиваются тех значений, которые имели в жизни кочевников монгольские и тюркские слова, обозначавшие родство, господство, подчинение, выявляют оттенки и разночтения. Надо сказать, что при всей экзотичности воссоздаваемой таким образом социальной системы, она имеет явные параллели в истории других народов, например, ранней, подчеркиваю, домонгольской, Руси, где люди, формально считавшиеся рабами, активно выдвигались в ряды правящего класса. Обычно ученые проникаются симпатией к тому, что долго изучают. Мы уже отмечали этот феномен в связи с биографиями Петра I и Ленина. Случай с Чингисханом, наверное, особый, потому что говорить о каком-то положительном влиянии этого бесспорно гениального политика и полководца на мировую историю все-таки не приходится. Главный памятник ему и его соратникам – разваленные горы трупов по всей Евразии, плюс законсервированная на века отсталость его родной Монголии. Ну а в русской истории, пожалуй, просто не было ничего страшнее, чем знакомство с его империей. Учреждение ямской службы по восточному образцу вряд ли может служить компенсацией. Как отмечается в книге, глобализация по-чингисхановски способствовала проникновению в Европу китайских изобретений. Первые пушки удивительно напоминают китайские тыквообразные орудия. Однако высокие технологии могли попасть на Запад и другими путями, или их изобрели бы заново, и не исключено, что действительно изобрели ученые-монахи. Слава Богу или высокому небу, авторы книги стараются быть объективными к своему герою, отмечая в нем симпатичные и дурные качества, показывают, что это все качество человека, выросшего в определенной среде, на определенной, весьма низкой даже по меркам XII века стадии развития. А в определении самой этой стадии проявляют разумную осторожность. По их выкладкам, при самом Чингисхане империя больше напоминает сверхсложное вождество, а при его сыне Угэдее – раннее государство. В принципе, цитирую, мы не видим смысла в однозначных заключениях, что в таком-то году монгольский улус не был государством, а вот в таком-то году барьер государственности преодолен. Конец цитаты. Предприняв весьма убедительное и поучительное исследование, авторы временами, словно в испуге, как бы ни обвинили в историческом материализме, переходят на птичий язык, знакомый по ученым аннотациям к выставкам так называемого актуального искусства. Эксплицируются манифестации идентификационных дискурсов и прочее, вместо чего, на мой взгляд, стоило бы включить в книгу очерк происхождения монгольских и тюркских народов по последним данным археологии и лингвистики. Может быть, в будущем, если у авторов возникнет желание развернуть монографию в последовательную историю империи Чингисхана, эти замечания и предложения будут учтены.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Империя Чингисхана». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы вы скоро сможете найти на сайте swobodanews.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.